Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
10:27 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская.
Доброе утро всем. Начинаем видеотрансляцию на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Дальше вы все знаете. Здесь есть чат для ваших комментариев. Есть номер +7 908 909 104,5. СМС-портал, WhatsApp и Telegram. Мы всегда рады вашим реакциям на темы, которые мы сегодня с Павлом Владимировичем будем обсуждать. И начнем мы с чего? С того, что чего не будет.
Фейерверков. Как всегда, мы начнем с праздников, которые нам ограничивают и ограничивают. В Екатеринбурге 9 мая не будет ни большого вечернего концерта, ни фейерверков. От этого отказались по причинам безопасности. Сейчас обдумывают еще, какие будут концертные программы, но вечерних точно не будет, сказал Илья Марков.
То, что в историческом сквере. Давайте про фейерверки. Здесь я бы хотела уточнить. То, что в городской администрации называют фейерверком гражданским, мы привыкли называть праздничным салютом. Потому что понятно, что какие-то частные фейерверки, они наверняка будут.
Ну,
ваши соседи что-нибудь наверняка устроят. Из окон вы что-то увидите. Но мы, конечно, сейчас говорим про этот масштабный большой фейерверк.
Централизованные или несколько, у нас же в последнее время 3 как минимум их запускали, а теперь ни одного не будет.
Подожди, здесь еще есть одна оговорка.
От администрации не
да.
будет ни одного.
Потому что Илья Марков сказал, что есть еще и военный салют, как известно, который проводит штаб ЦВО. Так вот, он как раз под вопросом. От городской администрации точно уже не будет фейерверка. Военный салют под вопросом, и нужно обращаться, соответственно, в штаб ЦВО. Я так и представляю, как мы звоним в штаб ЦВО. Ну, конечно,
ну что, салют-то будет?
Все рассказывают.
Да. Да, будут.
Может быть, как раз, даже если будет, это не станут афишировать, чтобы люди не собирались в большом количестве.
Ну, вроде ЦВО на 23 да, февраля же делал такой исторический как бы салют, когда орудия привозили специальные, и это все, по-моему, из парка Маяковского запускалось.
Здесь уже другая ситуация все-таки, и, конечно, это во многом эхо Крокуса, но и не только. Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, сказал, как отрезал, вопросы безопасности превыше всего. Хотя, конечно, все равно будет достаточно много людей в центре на 9 мая, хотя бы как-то сократить это количество. Вообще салюты отменили много где. Праздничные на 9 мая. Угу. Барнаул, Ярославль, Тюмень, Абакан, как правило, объясняют соображениями безопасности, как в Екатеринбурге, но есть и исключения. Исключение, например, в твоей родной Омской области.
Почему она родная? Это мой родной Барнаул уже сказал, что не будет запускать.
А,
ты всегда
ну,
путаешь.
Слушай, я забыла, откуда ты. Прости, из Барнаула, да. Так, из Омского твой любимый певец.
Да.
Егор Летов. Ладно, так вот, отвлеклись. Там в оргкомитете «Победа» заявили, что отказались от салюта, но не в связи с угрозой общественной безопасности. Я сейчас просто процитирую представителя оргкомитета «Победа» Омской этой организации. «Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой». И более того, это сказал лично губернатор Виталий Хаценко. То есть, а мы последим специально за Омской областью.
То есть будет на 9 или не будет?
Он нет, сказал, на 9 совершенно все. Точно не будет, но он же сказал, что пока победы ВСВО не будет,
не
у них
будет
салют получат.
Салюта.
Вот и посмотрим, вот, как сдержит да. слово. Там точно так же, как в многих других городах, в Екатеринбурге в том числе, будет парад на Соборной площади Омска, но... Салюта не будет.
А парады тоже, кстати, будут для ограниченного количества лиц и у нас в Екатеринбурге,
но
в том
как
числе,
обычно,
как обычно, более того, еще больше расширят, как я понял, зону недопуска. И в сквер около пассажа не будут пускать обычных людей и прочее. То есть это будет для тех, кто сидит на трибунах.
Кстати, напишите нам, пожалуйста, я знаю, что у многих наших слушателей есть традиция с детства, вот прям... Еще в детстве с родителями ходили смотреть на этот салют праздничный 9 мая. Может быть, эта традиция у вас сохранилась в течение многих-многих лет. Вы сами какие эмоции испытываете, узнав эту новость?
Это
о том, что впервые вот такое зрелище не будет присутствовать в нашем городе. И не просто, это не на 1 мая, и даже не на День города, хотя День города тоже прям такая традиция многолетняя. Но 9 мая — это совершенно особенный день, и многие не ожидали, что власти городов начнут отказываться.
Хотя намекали, но тем не менее до последнего не было понятно. Плюс 7-908-909-104-5, смс, ватсап и телеграм сообщение сюда, видеотрансляция в ютубе, «Горожане разговор» канал называется, пишите в чат.
Между тем, один из наших самых активных депутатов Государственной Думы, Султан Хамзаев, решил времени даром не терять, потому что он чувствует всегда повестку, чувствует так, майские праздники скоро, нужно что-то их предпринять. Много. И он взял и обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ничего не будет запретить, а продажу алкоголя в дни майских праздников, то есть не в один день, например, 9 мая, 1 мая, а вообще во все майские вот эти праздничные дни.
Кто б от Хамзаева другого ожидал? Так вот, а в обращении сказано, что надо бы ограничить продажу, или рассмотрите вопрос об ограничении продажи алкоголя с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая. По мнению Хамзаева, такая мера дополнительно защитит здоровье россиян и сделает ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории. Ладно, про 9-12, а 1 это мая. А пролетариат?
Сейчас любой день можно подверстать к уважению или к оскорблению и так далее. Но причем он же напомнил, что федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах, во время проведения некоторых мероприятий, но конкретно ограничений на праздничные дни не существует. И он даже говорит, что да, власти регионального уровня имеют возможность вводить ограничения, но не все этой почетной обязанности...
Почетным правом пользуются.
Хотя, вот это такая башня из слоновой кости или какой-то хрустальный ковчег, в котором господин Хамзаев находится. А есть суровая реальность. Помните, недавно в Курганской области запретили продажу алкоголя во время подтопления. Да? Но при этом, посмотрите, многочисленные статьи, где журналисты проверяют, а как там в магазинах с алкоголем? Да все хорошо во многих магазинах, там, вопреки решению губернатора, все продавалось. Вот, пожалуйста, реальность.
Хрустальный ковчег Ной, я бы так сказал.
Не Ной.
Так мы помним, у нас ограничивали не во всем городе, но, тем не менее, значительные
кварталы
территории, да, на них
это
попадают
есть.
Ограничения. На разные праздники, в том числе это был День молодежи, это были всякие мероприятия, которые связаны с Днем молодежи и так далее. Это 1 сентября в некоторых регионах.
В городской администрации Екатеринбурга утверждали, что это действенно. Но здесь депутат предлагает что-то более радикальное, а именно, еще раз, запретить продажу алкоголя вообще на период всех майских праздников. Напишите, как вам эта идея, потому что есть люди, которые вообще-то ее поддерживают, и даже из серии «Расширить и углубить», это Милонов... Вот мы недавно его поминали и снова помянем.
Про сатанизм,
да,
было.
Вспомним, а сейчас... точнее. Он дал интервью газете «Ру», и он вообще предложил. Нет необходимости, сказал Милонов, запрещать продажу алкоголя во время майских праздников, но надо просто сократить время его продажи. То есть еще больше сократить время продажи, хотя и так оно в разных регионах
сокращено. В некоторых
сокращено.
Регионах прям очень жестко это все. После 9, например, или 8 иногда не купишь. Это у нас тут либерализм развели строго в рамках федерального законодательства.
11 вечера ты имеешь в виду?
С 8 до 11 разрешают.
Но мне больше всего нравится аргументация Милонова и такой его монолог от имени всех россиян практически, или большинства россиян. Я не знаю, где он увидел это большинство.
Как
в фильме «Нашим любимым Марка Захарова».
К нему постоянно люди обращаются.
Зинару, вот они, лучшие люди города. Так вот, цитата. «Идет Великий пост». Он хотел сказать, что а людям и так идут алкоголь-то особо большинству не нужен.
Конечно.
«Идет Великий пост до 5 числа. Какие там пьянки могут быть? У нас и до 1 мая не длинный выходной, а очень коротенький. Поэтому расслабляться не надо. Водка, шашлыки. Вот будет Пасха, можно будет и отпраздновать. Я понимаю, что господин Хамзаев, слушайся, может быть, не очень хорошо знает наши традиции, но у нас есть праздник Пасхи, как бы ехидно он напоминает национальность.
Да-да, намекает.
Депутата своего коллеги, и это, конечно, мягко говоря, вообще было не очень красиво. Ну, в общем, и дальше сказал, вот про обобщение. Я сам человек абсолютно не пьющий, но не ханжа, не хочу осуждать тех, кто может себе позволить умеренно употребить алкоголь. Но злить людей, предлагаю полностью ограничить продажу алкоголя в майские праздники, предлагать я бы, конечно, не стал, но, я так понимаю, дальше он еще вспоминает про Пасху. И вот это мега-высказывание, исследование из серии «Народная социология». Мы понимаем, что большинство населения до 5 мая алкоголь для текущего потребления покупать не будет.
Большинство.
Покупать большинство не будет.
Молодец.
Потому что верующие, потому что православные.
Да-да-да, все пост держат, и никто, ни капли вообще, в принципе.
А потому что это народная социология, а это не эта вот псевдонаучная, которая говорит, что православные это
да,
в большом количестве
все
в храмах.
Эти алкомаркеты закрыты на клюшку, и, конечно, все ждут Пасхи, когда это все радостно откроется.
Да, на самом деле, можно смеяться сколько угодно, но когда, например, спрашивают людей, которые, что называется, в поле, в профессии, ну, и как-то связаны с алкогольным бизнесом, вот, например, Максим Черниговский, гендиректор партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», ну, понятно, что он аффилирован, но он совершенно, мне кажется, справедливо замечает, что такая инициатива — это как тушить пожар бензином, потому что, ребят, ну, начнут травиться. У нас в истории многих таких примеров, когда суррогат начинают продавать на фоне дефицита, ну, и начинается вот этот вот массовый исход в больницы.
Угу. Это раз, а во-вторых, это потенциальные конфликты с теми же самыми работниками магазинов, потому что как только вводят какие-то такие ограничения, а тут 4 дня, потом еще 4 дня, да еще и праздники, когда люди дома находятся и на дачу там собираются, на те самые шашлыки, как сказал Милонов, да, то тогда это потенциальные конфликты. То есть, представляешь, это народ приходит в магазин, ему говорят: нет, мы вам не продаем, потому что Хамзаев запретил.
Ты знаешь, журналисты так обрадовались этой инициативе, тем не менее. Все-таки он умный человек, он знает,
знает,
что бросить.
Куда пнуть.
Да, но тем более, действительно, в общем, алкогольная зависимость — это серьезная проблема. И журналисты, давай идти по депутатам другим. И знаешь, к кому подошли? К Николаю Валуеву.
О.
И вот он что сказал представителям издания «Московский комсомолец». Регионам вообще можно вводить сухие законы. Пример Якутии и Чечня. И дальше слушай. У меня алкоголь не обязательная пристежка к праздникам, как в песне. Есть вино — пьем вино, есть вода — пьем воду. Валуев.
Прекрасный.
Прелестный человек. Прекрасно,
да.
Но больше всего мне понравился Николай Харитонов, не случившийся президент Российской Федерации, депутат Госдумы. Он сказал, что, цитата, «меня алкоголь не волнует», и отметил, что в стране есть более важные вопросы, например, посевная. И всем нам, всем россиянам на майские Харитонов рекомендовал. Что сделать? Отправиться на дачу. Точка.
А как картошка без алкоголя?
Ты не дачник. Если у тебя будет картошка с алкоголем...
Ну, сначала картошка, потом алкоголь, баня и
лишь
все
бы
вот
не
это.
Наоборот.
Ну, это вот у кого как повезет, кому как повезет. Плюс 7-908-909-104-5. СМС, WhatsApp, Telegram, соображения по этому поводу присылайте сюда. Видеотрансляция продолжается в YouTube. Пишите в чат.
Да, да.
Вот нам пишут, что... Сергей пишет. Мишустин объяснит Хамзаеву, что алкоголь — это поступление в бюджет. И сколько за 8 дней
именно
праздников?
Поэтому, именно поэтому на ужесточение строгие Москва не идет. То есть на уровне регионов что-то там делают формально, как правило, но не более того. Ну и, конечно, говоря про Султана Хамзаева, вот все-таки он молодец. После того, как случился скандал с главой МЧС Чечни Цакаевым, и Султан Хамзаев неосторожно высказался по поводу этого достойного человека, алкогольного опьянения, ни джигитского, ни горского поведения, повестку ему срочно нужно перебивать проверенным методом — алкоголем.
Видимо, не зря Милонов это все вспомнил.
Мы к другим темам уже перейдем. Любопытная тема. Вопрос. Что вы делаете? Уже к слушателям и зрителям нашим мы обращаемся. Что вы делаете, когда вам звонят с неизвестного номера и предлагают, например, новые тарифные планы, новые банковские услуги? Словом, звонить незнакомое существо или человек, ну, не все сразу же понимают, робот или человек, неважно, в рекламных целях. Но наверняка буквально вчера или даже сегодня многим из вас такие звонки поступали. Ну, каждый день практически. Что вы делаете? Бросаете трубку? Или,
троллите,
например,
в ответ.
Да, или пытаетесь с роботом поговорить.
А с роботом поговорить — это вообще бесполезно, конечно. Но робот ломается иногда, мой опыт.
Да ты что, ты расскажешь. Но сначала мы объясним, почему вдруг мы задаем вам такой вопрос.
Дело в том, что Минцифры обсуждает формулировку законопроекта, где будут запрещены не только спам-звонки, совершенные роботом, там, или все, а вообще все
рекламные звонки. Да вообще любые массовые рекламные обзвоны.
Массовые рекламные обзвоны. Об этом сообщили, собственно, представители Минцифры, собственно, министр Шадаев об этом рассказал разным средствам массовой информации, в том числе РБК, которая пишет, что формулировки пока прорабатываются,
да,
но
бог
тем
с ними,
не менее.
С формулировками, мне просто очень интересно другое. Первый вопрос, который я бы задала с удовольствием господину Шадаеву, а каким образом чисто технически, ну же, раз глава Минцифры, он же может, наверное, на пальцах объяснить хотя бы примерно, как это сделать, чтобы исключить все эти спам-звонки. Что нужно такое волшебное подкрутить, чтобы эта беда прекратилась?
Как он сказал в кулуарах РБК, главное кулуары. Запретить...
А потом уже разберемся, ввязаться
что
в
дальше?
Драку, а
как,
там посмотрим.
Как это все делать?
Вообще в драку, конечно, уже ввязались и в середине апреля. Сначала Госдума, потом Совет Федерации подтвердил. То есть просто ввели тупо штрафы. Но там все-таки законодательство о рекламе, но все равно. Это касается спам-звонков. Угу. То есть реально ввели штрафы 17 апреля нынешнего года, где максималка, например, штрафа за спам-звонок 1 000 000 рублей. Там еще недостоверная реклама микрозаймов, но это уже частности. Но, то есть ранжирование, когда телефонное и даже вот если вам на электронную почту что-то приходит, то того человека, который рассылает, или ту организацию, должны штрафовать за рекламные материалы. А почему? Потому что вы не дали согласие, письменное согласие,
на
разрешение
получение.
На получение этой рекламы. Все.
Все правильно, но есть разные хитрые ходы, которые не попадают под этот закон, или в российской газете, точнее, большая статья по этому поводу. Ну, просто объясню, что сейчас этих спамеров могут штрафовать за нарушение закона о рекламе. А Минцифры предлагает ввести новый закон, который запрещает вообще любой обзвон вот такой вот не персонализированный.
Это, конечно, уже частности. Ну, смысл в том, что штрафы уже существуют, причем там для граждан есть даже штрафы за спам-звонок. Ну, например, какого-нибудь менеджера нагрузили холодными звонками, а вот ему, пожалуйста, 2000 рублей, там от 2 до 2,5. А если компании, там уже 500 тысяч рублей и так далее, и до 1 000 000. Потому что, хотя есть небольшой нюанс, некоторые люди уверяют, мы не давали никакого согласия на этот спам-звонок или электронное сообщение спамное, которое предназначено неопределенному кругу лиц. А потом начинают копаться в памяти и вспоминают, что они на каком-нибудь сайте автоматом ставили галочку при регистрации.
Ну или в магазине когда-то что-то там,
карточку. Я про другое. То, что давали согласие, поставили галочку и не посмотрели, что там еще мелким шрифтом написано какая-нибудь гадость. Но здесь главное это все-таки главный вопрос даже не то, как доказывать, что это спамный звонок или не спамный. Проблема намного шире, потому что спам-звонки, спам-рассылки – это только следствие того, что наши с вами персональные данные доступны неопределенному кругу.
Абсолютно.
То есть вот если человек один или организация захочет узнать какие-то ваши персональные данные, особо не нужно быть там мегаумом. Это делается просто. И каким образом оказывается у этих прекрасных людей наши личные данные, наши
вот,
персональные номера
видимо,
сотовых телефонов?
Минцифры и желает запретить любые звонки по базам, например, и прочее, прочее, потому что сейчас очень сложная такая законодательная
юридическая ситуация.
А сейчас-то,
конечно,
ситуация.
В черную сливать базы клиентов банков разрешило, можно подумать.
Нет, но тебе все равно позвонят и что-нибудь спросят, потому что это и мошенники, и прочее, прочее, про всяких роботов. Ну да, ты же даешь согласие. Например, ты получаешь карточку. Вот мой пример разговора так. С робобабой, как их называют периодически. Но в данном случае была женщина, действительно, женский голос, точнее, так. А не женщина. Зашел в магазин, купил какую-то ерунду, пришел домой, мне звонят. Говорят, вот, а я такая-то, такая-то, меня зовут так-то, там, Василина условно, да, и скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете работу магазина, в котором вы только что были? Порекомендовали бы вы друзьям этот магазин в шкале от 1 до 10? Я с дуру говорю, 5. Мне скучно с ней разговаривать. А говорит, а почему 5? А вот объясните, пожалуйста, так захотел. Подумала, говорит, ладно, занесла ваш ответ в базу. А потом, как вы оцениваете качество и свежесть продукта, который вы приобрели? Я говорю, сейчас или вообще? Как вы оцениваете, и этот, вот этот вот зацикленный диалог продолжался некоторое время.
Слушай, вы друг друга абсолютно стоили. Один робот, понятно, причем, я так понимаю, неплохо подкрученный, а второй человек, который зачем-то тратит свое свободное время, чтобы поговорить с роботом.
Я, во-первых, да, у меня есть ответственность научить искусственный интеллект, чтобы он умел разговаривать со мной по-человечески.
Думаешь, это так работает?
А второе, ну, мне просто интересно, на каком моменте сломается это все. Ну, просто чисто было любопытно. Сломалось.
Давай, что нам пишет. Сергей, например, пишет. Раньше посылал, теперь просто бросаю трубку.
Ну, есть такой вариант. Не беру с незнакомых, кто бы по делу... кто по делу дублирует в WhatsApp или SMS. Mm-hmm. Дмитрий пишет. Ирен, если сразу начинают тараторить, то молча отключаю абонента, а если пытаются познакомиться, то говорю «всего доброго» и опять же отключаю непрошенного визитера.
Один из наших зрителей на YouTube-канале «Горожане разговор» написал, что сегодня уже 3 раза звонили, уже действительно надо что-то делать. Конечно, надо. Вопрос в том, как и будет ли это эффективно, или просто красивый запрет, и дальше умывают руки, в Минцифры в частности. И к другим темам мы сейчас перейдем об культуру поговорим. Угу. Тут, пока мы спали, Пазолини убили во второй раз, причем уже после смерти частично. И на территории Российской Федерации. Издательство АСТ скрыло часть текста книги Роберта Корнера «Пазолини умереть за идеи». То есть там биографии режиссера, писателя, поэта. И строчки текста в буквальном смысле закрыты черными полосами. Это так визуально смотрится. Черные полосы вместо текста.
Да, там страница
примерно
целая
пятая
была.
Часть книги, как пишут, даже не страница, это просто то, что в интернете гуляет. Угу. То есть практически полностью убрали тему личных отношений Пазолини с мужчинами, которые он, знаете ли, не скрывал. Mm-hmm. Причем цензуре Паш подвергли даже стихи Пазолини, которые там цитируются. Там у него есть стихотворение «Мольба к моей матери». Mm-hmm. Его просто вымороли. Хотя, в общем, там все невинно. Начинается «Я не умею быть один». В общем. Mm-hmm. И на сайте издательства я специально вчера зашла, посмотрела аннотацию, и в финале аннотации приписка. Текст книги был сокращен в связи с 478-м федеральным законом. А что это такое?
О, да, вы правы. Запрете пропаганды нетрадиционных отношений. Раз. А во-вторых, вспоминаем, что вот это вот движение ЛГБТ запрещено в Российской Федерации. Решение редакции...
Экстремистское движение.
Экстремистское, да. Решение редакции, объяснили в АСТ, выпустившей книгу, вынужденное, чтобы издание могло увидеть свет, закрасить фрагменты текста, более честный выбор, чем просто вырезать абзацы, будто их в книге и не было. Подобная практика выпускать книги с заретушированными фрагментами, которые не соответствуют требованиям законодательства, уже широко применяется в российских издательствах.
Хорошая попытка сказать, что это просто пример современного искусства.
Потом
сделать
станет
хорошую
еще
мину,
и
да?
библиографической редкостью со временем.
Ну, конечно, это вынужденная хорошая мина. Игра, конечно, так себе. Хотя они в АСТ, в пресс-службе издательства, утверждают, что такая цензура была согласована с автором книги. Что бы сказал Пазолини, мы, конечно, уже никогда не узнаем. В общем, а они считают, что превратили книгу в артефакт эпохи и атрибут перформанса. Ну ладно. Но вообще рассматривать творчество Пазолини вне контекста его личной жизни, эта идея абсолютно гиблая. То есть получается, ну, Пазолини — это конкретный пример, но есть и множество других примеров. То есть получается, что все попытки рассказать о жизни Оскара Уайльда или Петра Чайковского, да чего уж там, хоть с Мариной Ивановной Цветаевой, не кастрируя их биографии, сейчас невозможны. То есть речь только о том, что кто-то заметит, а кто-то нет.
Да, вот так.
Список-то длинный.
Строчка в биографии Уайльда. Уайльда посадили. Точка.
Все. А остальное, как, например, издательство АСТ, там же сказали, что если кто-то захочет, я сейчас вольно пересказываю, то найдет в каких-то других источниках информацию про Пьера Паоло Пазолини. А зачем тогда, собственно, выпускать что-то?
Да-да, мелкое издание все-таки нецензурированную версию выпустило без этих черных строк, но, тем не менее, это издательство, которое не популярно, и вряд ли простой человек сможет просто найти эту самую книгу без цензуры.
Ну, может быть, кто, возможно, здесь бенефициар, и то на некоторое время. Это потенциальные сами сдатчики. Угу. Это торговцы книгами на блошиных рынках, в антикварных магазинах, пока бегают за крупными издательствами, издателями, у этих ребят есть фора. Ах, да, еще вездесущие Авито, конечно же.
Да-да-да.
Ну, это в порядке шутки, конечно же. Вот такая история.
Ну, скоро только с одним Сорокином, как известно. В букинистических магазинах можно будет купить второй, по-моему, том Платона, где диалог «Пир», к примеру, располагается.
И все поняли, что ты имел в виду?
Ну, потому что там тема этих самых отношений, она рассматривается. Пир посвящен любви, скажем так.
Скажем так. И искусству эвфемизмов, видимо, скоро все будет посвящено. Ну и коротко еще о чем мы сумеем рассказать, узнали все благодаря РИА Новости, о том, что в стране и нет, и не будет тоталитаризма. А ссылка на кого? На председателя Софеда Валентину Матвиенко.
Да, она заявила в интервью агентству РИА Новости. «Очень ответственно я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. Это досужие домыслы, а сейчас и специально вбрасываемые темы».
Все. Спасибо большое, Валентина Ивановна.
Выдохнули.
Раз вы сказали, что тоталитаризма нет и не будет, конечно же, мы выдыхаем, улыбаемся и живем дальше. Все на этом. Спасибо большое, Павел Рубцов.
Маргарита Балакирская.
В программе «Горожане. Разговор».
Не переключайтесь.